Пахомов Сергей Владимирович, кандидат философских наук, специалист в области индологии. Я буду читать у вас небольшой курс по индийским традиционным верованиям, религиям. В чем особенность данного курса? Речь будет идти обо всех индийских религиях, за исключением буддизма. Буддизм у вас будет отдельной темой идти, потому что это самая древняя мировая религия, которая, в общем, выходит за пределы, собственно, Индии, как вам должно быть известно. Вот. Вначале мы рассмотрим общее представление об индийских религиозных традициях. Ну, для общего представления буддизм мы будем включать, чтобы была более полная картина. Итак, то, что я буду называть индийскими религиями, относится к четырем традициям. Это индуизм, записывайте, в самом широком смысле этого слова, включая древнейшее верование индоариев, а также многочисленные племенные культы в этой стране. Далее буддизм. Джайнизм, религия джайнов, и сикхизм. Сразу хотел бы уточнить, что подразумевается под понятием Индия. У вас у всех Индия ассоциируется, скорее всего, с нынешним государством Индия, которое было таких вот в нынешних границах определено только лет 30 с небольшим тому назад. В течение многих веков, тысячелетий, Индия представляла собой совокупность самых разных государственных образований, очень редко дотягивавших до громадных империй. Вот поэтому под Индией я буду подразумевать некую культурную общность, уходящую корнями вглубь веков, и которая совпадает с территорией и нынешней Индии, и нынешнего Пакистана, и Непала, Шри-Ланки, частично Афганистана. Вот эта вот громадная территория, то, что называют Южной Азией, в принципе, и можно считать Индией, оказывает до сих пор очень большое влияние на иные культуры. В частности, Индия очень сильно повлияло на Юго-Восточную Азию, на Дальний Восток, а также на западные страны, но это уже более позднее время. Происходит это слово от названия реки Инд. Слово это внешнее по отношению к стране, потому что сами индийцы называют свою страну Бхарат. Бхарат — это на хинди слово, на языке хинди, и Бхарат — это сокращенный вариант Бхарата, то есть имя одного из первых легендарных индийских царей, прославившихся своей доблестью. Индия всегда была очень благоприятной почвой для развития религиозности. Индийцы очень миролюбивый народ, толерантный, спокойный, поэтому фактически любое учение, которое возникало либо в самой Индии, либо за ее пределами, всегда находила там, могло находить своих последователей и свое прибежище. Вот, потому что помимо четырех названных мною традиций, в Индии есть и иные религии. То есть в данном случае индийские религии следует отличать от понятия религии в Индии. Это в первую очередь христианство, которое, ну, если мы верим в то, что там пришел апостол Фома, то это первый век, а вообще исторически это в большей степени третий век, сирийские христиане там делали свои колонии. Это также зороастризм, религия парсов, это ислам, безусловно, по значимости, по количеству последователей вторая религия после индуизма сейчас. Вот. Это очень незначительно представленный иудаизм. и многочисленные новые религиозные традиции, так называемые НРД, новые религиозные движения, которые из Индии постоянно экспортируются в страны Запада, в страны СНГ. Хотя существует, я буду рассматривать и общее, и особенное в отношении индийских религий. Общий дух, который пронизывает индийскую религиозность, это некий отсутствие ярко выраженного догматизма. Здесь не встретить четко выраженных кредо, символов веры, отсутствует понятие церкви, отсутствует, соответственно, понятие ереси, как учение ложного по отношению к некой центральной доктрине, потому что нет и, собственно, центральной доктрины. Институционально, то есть в социальном смысле слова, индийские религии представляют собой, каждая из них, совокупность более дробных таких образований, и которые, в свою очередь, тоже распадаются на еще более дробные основания, пока не доходим в основе всех этих, значит, дроблений ячейка учитель-ученик. Вот как бы такая школа индийская, на которой строится все это прочее здание. Вот. У индийских религий есть свои священные тексты. В частности, в индуизме это веды, причем понимаются они по-разному в зависимости от какой-либо индуистской группы, о чем еще буду говорить. В буддизме тоже очень много священных произведений, несколько видов канона. Но индийский канон, написанный на языке пали, палийский язык, это такой южный язык индийский, там, на этом языке была создана так называемая трипитака или три корзины, три раздела учения, в которые входит несколько тысяч текстов. На русский язык очень мало что из этого наследия переведено. Дальше, у джайнов существуют тоже свои особенности, потому что у них два направления у джайнов: умеренные аскеты и радикальные аскеты. У каждого из них свои священные тексты, о которых я еще буду отдельно говорить. Наконец, наиболее организованно и монолитно выглядит сикхизм, самая молодая индийская религия, ей 500 лет с небольшим. По индийским меркам это очень недолго. И там священный текст Ади Грантх, то есть буквально изначальная книга Ади Грантх, написанная в начале 17 века. Некоторые индийские религии имеют своих основателей, некоторые нет. Не имеет, естественно, индуизм, как религия естественная, возникшая просто в ходе жизни индийцев. А в буддизме это, соответственно, Будда, Будда Шакьямуни. Появилась эта традиция где-то в веке в 5-4 до новой эры, точно сказать нельзя. В джайнизме это такой основатель, как Джина, отсюда собственное слово джайнизм, Джина с одной «н». Где-то 6-5 век до новой эры. Конец в сикхизме — это Нанак, гуру или учитель Нанак. Конец 15-го, начало 16 века. Все эти религии возникали, как вы видите, в разное время, имели свою судьбу, и по-разному существуют сейчас. В частности, самое древнее и самое живое, самая живая традиция — это индуизм, которая порядка 80% населения охватывает, а в Индии проживает больше миллиарда человек, так что можете судить, сколько последователей индуизма. Это вообще по численности третья религия в мире. Ну, естественно, это крупнейшая национальная религия в мире тоже. буддизм, появившись с проповедью Будды Шакьямуни в 5-4 веке до новой эры, просуществовал примерно 1500 лет и из Индии исчез, перейдя в другие страны, будучи вытесненным индуизмом. Джайнизм существует по сей день, сикхизм тоже, причем активно развивается на Западе. Эти религии, в принципе, толерантно относились и относятся друг к другу, уживаются вполне, и для индийского сознания не характерен такое жесткое осуждение инаковерующих, тем более крестовые походы за веру, горящие костры, куда бросали еретиков, хотя мученичество за веру индийцы знают. Именно вот индийские религии, не только христиане индийские, но и другие. Вот. Конечно, незачем идеализировать представителей этих религий, там было всякое. Но в целом такая вот терпимость у них господствует, что связано еще и с большой скученностью индийцев. Там всегда было очень много людей, и волей-неволей приходилось уживаться друг с другом, потому что места было мало, грубо говоря. Вот. И в общем, там отсутствует понятие канонической территории, естественно, поэтому любой проповедник индийский может иметь возможность, может проповедовать на любой территории, которая ему приглянется, если он найдет там каких-либо последователей. Вот, ну, если его там начинают. Бывали, конечно, случаи, что очень резко встречали и местные монархи, и местные жрецы, но в целом проповедь вполне развертывается благоприятно, если она может найти своих последователей, опять же. Вот. В 20 веке в результате активного воздействия западной цивилизации, отчасти влияния христианства, в Индии происходит переориентация исходных таких самозамкнутых таких вот ситуаций, потому что испокон веков индийцы жили в себе, сказать, страна была абсолютно самодостаточна и обладала очень большой силой ассимиляции, то есть туда практически все, что попадало, там растворялось и превращалось в индийскость, в общем-то. В 20 веке индийцы начинают экспортировать свои культы и традиции. Что мы видим на примере многочисленных НРД? Большинство восточных НРД, которые развиваются на Западе, это религии индийского происхождения. Общество сознания Кришны, институт Брахма Кумарис, трансцендентальная медитация, сахаджа-йога, шричинмой, сатья-сайя-баба, раджниш и многие-многие другие индийские центры, культы, общины, имеющие разное количество последователей и разный успех в разных странах. Вот. Но в целом для индийского сознания не характерна секулярность, не характерен атеизм. Там, хотя атеисты есть, несколько процентов населения, но они, в общем, не делают погоду. В массе своей люди придерживаются тех или иных верований и выполняют те или иные практики. Вот. Причем особенность есть в том, что даже можно каких-то верований не придерживаться. Ведь если ты родился в какой-то семье, то выбор уже может уже сделан за тебя, и поэтому ты просто подчиняешься уже известным предписаниям. Скажем, в индуизме надо родиться в какой-то касте, в какой-то семье, и ты будешь автоматически индуистом, независимо от того, в кого ты веришь и веришь ли вообще. Даже атеисты, они тоже могут считаться индуистами в этом отношении. Вот. То есть, если подводя итог, скажу, что индийские религии не представляют собой некий архаический памятник самим себе. Это не дань ушедшей эпохи, это вполне живое целое, которое имеет тенденцию к развитию, и последователи индийских религий становятся все больше по мере увеличения населения. А каждый год страна прирастает на 10-15 миллионов человек. Соответственно, автоматически из них 80% индуисты. Вот так вот. Уже все, выбор за них сделан заранее. Далее. Следующая тема будет связана с харабской цивилизацией. Хараппа. Местечко такое есть около, в Пакистане в нынешнем. Как называлась эта цивилизация тогда, в ту эпоху, нам сложно судить. Другие названия. Это протоиндийская цивилизация. Протоиндийская. И третья — индская, индская, от названия реки Инд. Все это имеет в виду одну и ту же цивилизацию, располагавшуюся в долине реки Инд и далеко за ее пределами. Порядка 1800 километров с запада на восток и 1100 километров с севера на юг. Крупнейшая цивилизация древнего мира, древнейшего даже мира. Возникла она примерно в 25 веке до новой эры. Открытие ее случилось примерно 100 лет тому назад. Ее раскопали, то, что от нее осталось. То есть в 25 веке до новой эры она появилась, и примерно до 18-17 веков, опять же, до новой эры она существовала. То есть примерно 700-800 лет. Считается сейчас учеными, что это один из очагов вообще индийской культуры последующих веков, а также, в общем, индийской религии, индийской религиозности. Эта цивилизация была городской. Что, собственно, наличие города — это один из признаков цивилизации как таковой. Города были достаточно, некоторые города достаточно большие, там до 30-50 тысяч человек, для того времени там много, заранее спланированные, под прямыми углами сооружались улицы, под улицами были водопроводы, что показывает высокий уровень технологии, достаточно чистые было, чистые эти были города. Вот. Состояли они из двух частей. Были цитадели, верхние части города, в которых располагались общественные постройки, святилища, дворцы, в том числе дворец царя, и нижний город, отделенный специальными отсеками от верхнего, где располагались более такие простые люди, обычные горожане. Город окружался рвами и, в общем, стенами. Занимались они земледелием, ремеслом, скотоводством, знали искусство, некоторые науки вроде математики и других. Но нас в данном случае интересует именно религиозная структура. Здесь тоже есть некоторые особенности. Ну, найдены некоторые печати, некоторые находки такие, в которых, из которых явствует, что большое значение там имел культ богини-матери. Ну, собственно, культ богини-матери распространен был на всем древнем Ближнем Востоке. Здесь Хараппа не исключение. Найдено много фигурок женских с развитыми формами плодородия, так называемые Венеры. Вот. Ей приносились жертвы, и, возможно, в том числе и человеческие жертвы. Супругом этой выдающейся богини был бог, повелитель мертвых, часто изображавшийся в виде буйвола. И, возможно, он представлен на самой знаменитой печати, которая найдена в харабской цивилизации. Это некое рогатое божество, окруженное четырьмя животными по сторонам света и сидящий в позе йоги. Как считают многие ученые, это один из вариантов Шивы, бога Шивы, одного из самых известных и важных богов индуизма, через много столетий после этого появившийся. Ну, это пока догадка. Надо сказать, что ситуация с пониманием харабской цивилизации сложна, потому что она немая. То есть письменность была, но эта письменность находилась только еще в зачаточном состоянии, и те знаки, которые удалось расшифровать, их более 400, носят такой переходный характер от пиктограммы к фонетическому письму. Ну, такие вот обычные значки. Вот это мать, например. Вот таким вот знаком рисовалась и женщина, мать, и госпожа, и верховное божество мать. Это вот так вот, например, изображался герой. Это герой. Любопытно изображался этот хранитель. Это хранитель. Причем это не только значит, знак, это именно знак не просто хранителя, а вот слово, которое называлось так. Видите, несет какие-то кувшины человек такой стилизованный. Явно там хранит какие-то сокровища. Вот. Ну и уже знали они числа, собственно, как обычно, 1, 2, 3. Шестерка вот так изображалась. И надписи очень коротенькие, и по ним очень сложно восстановить вообще эту тамошнюю жизнь. Шести божествам третья жертва, например, вот такой. Или красному божеству жертва в такой-то месяц. Из этих надписей очень сложно себе что-то реконструировать. Никаких кодексов вроде законов Хаммурапи или развитой мифологии там не сохранилось, к сожалению. Поэтому можно только гадать. Это к тому, что много разных спекуляций существует относительно пантеона, верований, мифологии вот этой цивилизации, но под собой они научную почву, как правило, не имеют. Вот. Помимо вот этих двух названных мною культов, были еще культ молодого бога-воина, бога-войны. Были развиты также культы змей, культы лингама, то есть фаллического начала. Фаллического начала. Культы священных вод и огня, обе эти субстанции воспринимались как очищающие, поэтому они почитались, огонь и вода. Дерево смоковница, впоследствии очень известное дерево, которое почиталось в Индии, здесь тоже, в общем-то, имеет свои аналоги, как объект культа. Возникает вопрос, кто обслуживал все эти культы и где. Было развито жречество, хотя кто именно и как это происходило, мы не знаем, но жрецы явно пользовались большим уважением и имели высокий сан. Жертвы свои они приносили в святилищах, в храмах, от которых дошли некоторые остатки. Сохранились некоторые развалины этих храмов. И, как я уже говорил, среди этих жертв могли встречаться и человеческие жертвы. Вот. Таким образом, религиозная жизнь, религиозные представления харабцев являются собой так весьма фрагментарный срез действительности, хотя влияние, которое они оказывают на последующую жизнь, большое. В 18-17 веке до новой эры харабская цивилизация перестает существовать, она постепенно деградирует, видимо, какие-то климатические или тектонические изменения происходят. Вот. А насельники этой цивилизации, жители, переходят в другие края, унося с собой свои достижения. И впоследствии, через много столетий, эти навыки, эти достижения, эти представления религиозные, они всплывают, но уже в новых исторических условиях, через 1500 лет примерно, они снова оказываются востребованными, но в рамках другой религиозной культуры. Предполагают, что Хараппа один из истоков индуизма. Теперь нам предстоит сделать большой такой скачок и перейти к иным представлениям, которые относятся к иной традиции религиозной, тоже игравшей огромную роль в Индии. Речь идет о ведийской традиции. Ведийская. Ведийская от слова «веды». Ведийская религия существовала у таких племен, как индоарии или просто арии. Вам, наверное, известно такое выражение, как истинный ариец, характер нордический и так далее. Вот эти выражения, они в данном случае неуместны применительно к индоариям, потому что затрагивают проблему арийской расы, возникающую где-то в 19-20 веках, и особенно сильно распространенную в фашистской Германии и в похожих, значит, местах. Ну, это на самом деле сплошные спекуляции, потому что арийская проблема имеет отношение не к цвету кожи, не к расе, а к языку. То есть индари отличались от других групп по своему языку. Следует задаться частично вопросом, откуда, в общем, они появились, индари. И надо совершить некий такой скачок в более отдаленное прошлое. Итак, если мы представим себе картину третьего или даже четвертого тысячелетия до новой эры, то мы видим в многочисленных степях, которые протянулись от Карпат до Алтая, в том числе и в степях Казахстана, существовавших многочисленных скотоводческих племен. Существование многочисленных скотоводческих племен. Многие из которых принадлежали к такой группе народности, которая называется праиндоевропейцы. То есть это еще не была индоевропейская языковая семья, это была некая общность, достаточно рыхлая. Там было много диалектов. Где конкретно, в каком месте она обитала, трудно сказать, потому что она все время кочевала. И о родине, собственно, про индоевропейцев говорить сложно. Занимались они скотоводством, как я уже говорил. На каком-то этапе они начинают расслаиваться, и из этой единой группы выделяются разные потоки скотоводческие, которые стремляются в разных направлениях. Ну, в частности, они отправляются на запад и становятся предками кельтов, германцев, латинян, греков, славян и скифов. Отправившись на юг, эти праиндоевропейцы становятся предками хеттов. Хеттский язык — это самый древний индоевропейский язык. Есть слова, которые датируются где-то 19 веком до новой эры. И восточные праиндоевропейцы дали начало такой языковой общности, как индоиранцы. То есть приблизительно во втором тысячелетии, в первой половине второго тысячелетия, в Иране, в Пакистане, в Афганистане существовали индоиранские уже племена, которые отпочковали от праиндоевропейцев. Это говорит о большой общности, которая существует между древними индийцами и древними иранцами, что выражается в языке и в религиозной культуре. Вот. А уже от этой общности отпочковываются индоарии. Примерно в 15 веке до новой эры индоарии переходят на ту территорию, которая, ну, можно сопоставить с нынешней Индией. Территория Пенджаба. Пенджаб. Или Пятиречье. Это северо-западная часть страны, та, которая теперь является яблоком раздора между сикхами и индийским государством. сикхский сепаратизм известный, это вот из-за Пенджаба. Почему они там появились, непонятно. Видимо, пастбище искали, вообще лучшие доли. Ну, пришли они, конечно, не на ровное место, потому что на этих территориях и восточнее, и южнее Пенджаба жили многочисленные местные племена, потомки харапцев, а также других народностей. И ариям приходилось с ними как-то контактировать. Поскольку арии были люди воинственные, обладавшие совершенным по тем временам бронзовым и медным оружием, на быстрых колесницах они разъезжали, это позволило им побеждать своих местных врагов, хотя те зачастую были более развиты в материальном отношении, и подчинять их себе. Они обращали их в своих слуг и рабов. И сами укреплялись на этих территориях, после чего двигались дальше. И вот такими вот волнами постоянными, воинственными волнами арии передвигались из Ирана и распространялись по Индии. Они не были мирно настроены по отношению к самим друг другу. История древних ариев — это история бесконечных войн, которые они вели друг с другом за территории, за пастбища, за скот и за другие ценности. Известны разные стычки, которые они устраивали друг с другом, и некоторые из них воспеты в очень таких внушительных поэмах, вроде Махабхараты, о которой мы еще будем говорить. Вот. Строй, который был у ариев, это родовой строй. Они жили родами, которые складывались в племена. Во главе рода стоял избиравшийся племенной вождь, авторитетный человек, который являлся прежде всего военным вождем, вот. Или раджей, раджа. У него под началом были люди, которые помогали ему в военных действиях, и он их, значит, использовал для своей поддержки. Обязанность раджи была охрана племени и захват чужой добычи. Собственно, вот эти две функции царя впоследствии в Индии так и остались, только немножко, конечно, трансформировались. Вообще, это были племена, эти были роды значит, таких дружных вполне родственников, которые, если брать отдельно взятый род, конечно, не всю их совокупность, у которых была общая собственность, они все делали вместе, и продукты своего труда они распределяли поровну. Ну, хотя в то время они уже начинают расслаиваться и постепенно выделяются богатые, бедные, более значимые, менее значимые и так далее. Земледелие они почти не знали, в основном занимались скотоводством. Еще у них не было тогда городов. Арии просто занимались, то есть устраивали что-то вроде временных таких стоянок, деревень, которые были легко снять и двинуться дальше. Вот. У них не было еще письменности, однако уже были священные произведения. И вот эти священные произведения становятся основным источником об их жизни и об их, естественно, религии. Поэтому сейчас я посвящу некоторое время для того, чтобы представить священные книги ведизма, то есть ведийской религии, а также тех традиций, которые вытекали из ведийской религии, чтобы потом уже к этому не обращаться. Уже к тому времени, когда арии появились в Индии, то есть где-то к 15 веку, у них были священные песнопения, которые они через несколько столетий оформили в виде гимнов. То есть самая ранняя книга — это Ригведа. Буквально «Веда гимнов». Ее создание растянулось с 15 по 10 века. В 10 веке до новой эры она была отредактирована, не записана, а именно отредактирована в устной форме. Содержит она больше 1000 гимнов. Ну, слово «гимн» греческое, я здесь просто использую как наиболее удобный термин, на самом деле немножко другое. Более 1000 гимнов, посвященных различным божествам, духам, ну и просто какое-то не обязательно посвящение именно в этих гимнах есть. Это тексты преимущественно для богов, и поэтому они не являются текстами для людей, эти самые гимны. Поэтому здесь вот нет стремления как-то систематизировать эти гимны, объяснить эти гимны, проследить какую-то мифологическую родословную какого-либо божества. Предполагается, что это все достаточно хорошо известно. Создателями этих гимнов выступали легендарные мудрецы, которых называли риши. Буквально видящие. Древние поэты, мистики, мудрецы, носители каких-то особых способностей, которые видели эти гимны, и, соответственно, они не считались авторами в нашем смысле слова, то есть там авторского права не существовало. Они как бы были получателями этих гимнов, те не посылались им со стороны богов. Вот. И всего существует вот эти более 1000 гимнов ригведийских, разбитые на 10 книг или мандал. Они переведены на русский язык. Изучались они достаточно тщательно и точно, используя разные правила мнемотехники, так что через 2000 лет, когда Ригведа таки была записана, текст оказался таким же аутентичным, как и в начале. То есть 2000 лет текст передавался из уст в уста. Такой громадный текст. И он не претерпел практически никаких изменений. И после этого, как он был записан, ведийские гимны продолжали передаваться в устной форме. Вот. Потому что в Индии существует такая практика по сей день. Передача, рецитация священных гимнов именно в устной форме, а не в письменной форме. Вот. А Ригведа, мы еще обратимся к Ригведе, как к главному памятнику индийской религиозной мысли, самому древнему, самому почитаемому. Кроме Ригведы есть еще три текста, созданные немножко позже, но тем не менее с таким же окончанием Веда, Сама-Веда. Это Веда песнопений, просто мелодий каких-то и, соответственно, песен на эти мелодии. Древнейший в мире музыкальный памятник. Содержание Сама-Веды примерно такое же, как в Ригведе, только разве что на музыку положено. Яджурведа, дальше. Яджурведа. Веда жертвенных формул. Яджурведа — это веда жертвенных формул. То есть состоит из обращений к богам в прозе, которых просят сделать тот или тот. Вот. И, значит, это, в общем, там много разных ритуалов описываемых. Четвертый текст — Атхарва-веда. Атхарва-веда. Магическая веда. Атхарва. Атхарва. Это такой жрец был, Атхарван. Жрец бога огня. Ну и, соответственно, книга названа в его честь. Атхарва-веда. Веда, нет, перевод — это Веда Атхарвана. Это имя собственное, Атхарван. А вообще содержание — это магия. Различного рода заклинания, заговоры, которые имели значение для повседневной деятельности индийцев того периода. Созданы эти тексты, ну, здесь сложно подобрать хронологию, где-то в 10-9 века до новой эры. Вот эти вот именно. До новой эры. И, как вы уже заметили, каждый из этих текстов имеет такую приставку — «веда». То есть все они, значит, являются ведами. Веды, веды — это знание, священное знание, которое в общем, включала в себя весь комплекс представлений о мире, о богах, о человеке и обществе того времени. И этим представлением, этим комплексом владели, конечно, преимущественно жрецы, специально, значит, обучающиеся в этом отношении. Но это, конечно, далеко не все священные тексты. Значит, то, что я сейчас вот назвал, вот эти четыре веды, это веды в узком смысле слова, веды как таковые. Но это еще не все. То есть вот эти вот четыре веды, то есть все, что я сейчас назвал, эти четыре веды, это самхиты, это отдельный жанр литературы. Но с течением времени возникла необходимость их как-то откомментировать и пояснить. Многие вещи были непонятны. Появляется класс комментаторской литературы, точнее несколько классов, а именно брахманы. Брахманы, комментарии к ведам. Собственно, так они и называются в переводе. Брахмана, комментарии к ведам. Это тексты. Не путайте со жрецами-брахманами, это другой совсем. Брахманы, комментарии к ведам. Мы еще обратимся к этому, к этим текстам. Дальше третий, араньяки. Брахманы, араньяки, далее. Я сейчас перечисляю класс литературы священной. Араньяки, лесные книги буквально, это переводится. Араньяки. Это мистико-теософские произведения, которые толкуют веды уже в таком философском ключе, ну и в мистическом ключе. Но араньяки были довольно скоро вытеснены другими произведениями. Называются они Упанишады. Упанишады. То есть тексты тоже такие же религиозно-философские, толкующие о высшем начале, о едином высшем начале. Вот. Так вот, эти четыре класса литературы — это веды в широком смысле слова. Вы, пожалуйста, не путайте вот эти вот две вещи. Веды в узком смысле слова — это вот эти, вот этот вот самхит. Это еще раз поясню. Ригведа, Самаведа, Яджурведа и Атхарва-веда. Самхит. А веды в широком смысле слова включают в себя также и комментарии к этим текстам. Брахманы, араньяки, упанишады. Хотя комментарий достаточно условное понятие, потому что это практически самостоятельное произведение. Но тем не менее. Вот все эти, значит, классы литературы называются таким словом, как шрути. Вот обобщающее понятие для священных текстов — шрути. Тоже слово надо знать. Шрути. Буквально услышанное переводится. Услышанное. Это тексты, соответственно, божественные считаются, откровенные тексты. Тексты откровения, ниспосланы богами. То есть они услышаны шрути, услышаны мудрецами. Иногда между шрути и ведами ставится знак равенства. Вот. Помимо шрути, есть еще другая текстовая традиция, которая примыкает к шрути. Значит, помимо шрути, есть еще вторая текстовая традиция, тоже имеет отношение к священным текстам, но немножко вторичным образом. Тексты вторичной авторитетности. Называется эта традиция смрити. Смрити, смрити. Запомненное. Запомненное. То, что запоминается. Отношение между шрути и смрити вам легче представить, если вы вспомните соотношение между священным писанием и священным преданием в христианстве. То есть если священное писание — основной текст, да, и продолжающее, развивающее предание. Смотрите, это что-то вроде предания. Здесь есть значит, авторы этих текстов вполне земные люди, уже не считаются, что они неспосланы богами. Правда, люди очень авторитетные. Что относится к классу смрити? Это прежде всего многочисленные сутры. Сутры. Тексты очень лаконичные, коротенькие, состоящие из совокупности афоризмов, изречений. По индийской пословице автор сутр радуется тому, что выбросил лишнее слово из сутры больше, чем рождению сына. Показывает что важность вот этой вот лаконики, квинтэссенции. То есть чем меньше слов, тем лучше. Сутры посвящены самым разным дисциплинам. Это по грамматике есть сутры, по фонетике, по этимологии. Но самое большое значение имеют сутры по ритуалу, ритуаловедческие сутры. Вот, вообще существовала такая вот традиция, можете записать это сбоку, шести научных дисциплин, которая развивала вот священное знание. Грамматика, фонетика, этимология, метрика, астрономия и ритуаловедение. Грамматика, фонетика, этимология, метрика, просодия, то есть то, как надо произносить, читать стихи священные, астрономия, необходимо знать, когда совершать ритуал, и ритуаловедение. То есть все это фактически крутится вокруг ритуала. Вот. Правда, научных дисциплин было больше гораздо, но это основные и, пожалуй, самые являются священные. Вот в жанре сутр сочинялись сочинения на вот эти и другие темы, начиная примерно с 8 века до новой эры. Вам понятно? Или не видно что-то? Грамматика, фонетика, этимология, метрика, астрономия, ритуаловедение. Сейчас мы закончим уже. Так, Итихаса. Еще один. Это эпос, индийский эпос. Представьте, если бы у нас в священные тексты вошли, скажем, былины или что-нибудь в этом роде. Ну, в частности, сказание о великой битве между потомками Бхараты, Махабхаратом. Вот это и относится к Итихасе. Священное, как считается, историческое произведение. А вот. И, наконец, ну не наконец, здесь больше, но я остановлюсь пока на трех. Пурана. Пураны. Пураны — это тоже тексты, которые относятся к индийской мифологии, к космологии. Их всего 18. Пураны. Слово «пурана» означает «старина» буквально. То, что было в древнюю эпоху. Всевозможные родословные, генеалогии, то, как появляется мир, как он исчезает, какие существуют боги, вот, и много чего другое. Вот в Пуранах все это содержится. 18. 18 главных Пуран существует. Ну, мы еще обратимся к Пуранам, когда будем говорить об индийской мифологии. Вот. Примерно такова священная литература Индии, именно индуизма в широком смысле слова, из которой впоследствии возникает и отпочковывается и развитое научное, философское, художественное, поэтическое знание. Вот на основе вот этих вот основополагающих групп текстов.